Всем привет, меня зовут Богдан Бакалейко, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, и сегодня суббота. Это значит, что самое время для экономического разбора. Это программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал, ну и мы начинаем. Я рад приветствовать в нашем эфире экономиста Евгения Надоршина. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Богдан.
Да, но хотелось бы обсудить так или иначе экономические, действительно экономические пленарные заседания экономического форума Петербургского. Ну и знаете, вот за те сессии, что я послушал, сложилось у меня, по крайней мере, две таких интересных темы. Первое – это все-таки налоги, это то, что сейчас многих волнует. Второе – это институты. Но давайте сначала про налоги поговорим. Владимир Путин, когда анонсировал повышение НДФЛ, он говорил, что налоги нужно сделать более справедливыми. Но на ПЭФ экономисты, чиновники использовали совсем другое слово. Они не использовали справедливое, наверное, оно просто, ну, довольно субъективное, вот это слово «справедливость», а они использовали слово «сбалансированное». И очень часто подтверждали, что налоговая система после изменений станет сбалансированной, более сбалансированной. Что вы думаете на этот счет? Можно ли вообще такими понятиями как-то жонглировать здесь?
Ну, вы знаете, наверное, можно жонглировать, ну, любыми, особенно уж в современном-то мире. Мы такое слышали, в общем, причем от людей, от кого и не ожидаешь подчас, да, например, дипломатов, такие выражения, да, вот что, в общем, это просто мелочь, ни о чем разговор. Скажем так, я полагаю, что многие пытались подобрать подходящий синоним для того, чтобы аккуратно описать или мягко подать эти, в общем-то, неблагоприятные на самом деле для экономики России и для многих изменения. Вот дальше уже вопрос, какие подбирать слова. Но на самом деле, если вы посмотрите, например, господин Макаров, депутат Госдумы, он как раз справедливо использовал. И господин Шохин, как минимум, тоже использовал. Правда, один использовал как данность, да, вот система была справедливая, а второй говорил, хотелось бы, чтобы система была. Кажется, вот так. Я, может быть, не точно цитирую, уж извините меня за эти нюансы. Наизусть я не считаю нужным это учить, все-таки это не совсем как бы та тема. Я думаю, что я весьма близко к содержанию вот озвученных мыслей, да, это передаю. Но суть заключается в том, что справедливое тоже на самом деле звучало, да, многие использовали фразу, ну, слово сбалансированный, вот, но справедливое звучало нередко. Мне вообще кажется, что основная идея этого форума сейчас в публичном пространстве закрепить мысль о правильности, да, принятых решений, об их мягкости. Обратите внимание, Минфин, в том числе, как бы, ну, предложив явно вот приличному количеству СМИ, может, даже материалы готовые на эту тему, ну, потому что цифрами они оперируют прямо идентичными, как бы, собственно, пытается объяснить, что система одна из лучших по ставкам налогов БРИКС. Ну, правда, для самых бедных это не совсем так. Там, кажется, только ЮАР как бы оказывается в худшем положении, если я правильно помню. Вот. Но это не так важно. Если посмотреть на страны БРИКС и посмотреть, какие вычеты, например, предлагаются в них для плательщиков налогов, то хорошо становится понятно, что российская система, да, может похвастаться более низкими ставками, там, начиная с середины и вот к верхнему краю, да, то есть обложение доходов, это правда, вот, но также и самыми скромными вычетами. В этом смысле, поэтому надо сказать, что вот если пытаться фраза «оценить систему комплексно», так сказать, не будучи специалистом по системам стран БРИКС, ну, пожалуй, хорошо знаю только российскую, конечно, я даже не возьмусь и не берусь, но, тем не менее, если попытаться прикинуть, то вообще не складывается ощущение однозначного преимущества российской налоговой системы. В части именно того, что те вычеты, которые, например, можно получать в Китае, там, да, ставка 45-я, кажется, но, простите, 2000 юаней в месяц на ребенка на обучение только можно получать вычет. 12-13 рублей за юань, ну, грубо, ну, считайте там где-то между этими значениями, 12,5 для округления и комфорта. Вот и прикидывайте, соответственно, что может получить в качестве вычета обеспеченный китаец. Вот, ну, а российские вычеты, знаете, если вдруг кто еще не знает, ну, может, ему и не надо, а те, кому знают, могут посмотреть и всплакнуть.
Понятно, ну...
Поэтому тут надо понимать, тут надо даже после увеличения они несопоставимы, да, с тем, что предоставляются в Китае. И это просто один из немногих примеров. Таких примеров немало, и они найдутся на каждую из стран БРИКС. Поэтому надо понимать, что низость ставок, она компенсируется, во-первых, высотой страховых платежей, не забывайте, у нас еще и такие есть. И, в принципе, налогообложение труда складывается вовсе не только из подоходного налога. Так, на секундочку, это первый момент. А второй момент, да, малостью, скромностью вычетов. И причем обратите внимание, пока вот в нынешних инициативах, даже если речь идет о каких-то вычетах, вот тут социальные, да, какой-то там переплаченные налоги, семьям с двумя детьми, хочется еще услышать хотя бы в каком возрасте эти дети должны быть, имеет значение, между прочим, вот, вернут. И это переплаченные по более высокой ставке, то есть над 13%. Это там только несовершеннолетним или, может быть, до 3, до 5 обрежут. У нас тут разные варианты есть. Ну, то есть, вот как бы если говорить о вычетах, то на самом деле разговор тут во многих случаях максимально неконкретный. И непонятно, во что он выльется. А вот те инициативы, которые мы видим уже, да, так сказать, более-менее внятно, они пока только про увеличение налогового бремени. Ну и не забывайте, да, что это у нас идет еще в пакете с налогом на прибыль. Это идет у нас с увеличением ряда платежей по налогу на добычу полезных ископаемых, это на самом деле утяжеление льготного режима, да, то есть связанного с малыми и средними предприятиями, ну, где хоть, может быть, порог предельной выручки подняли, но уже внутри даже прежнего значения порога людям, ну, кому-то, да, нужно начинать платить НДС. Вот, и можно выбрать, значит, на общих основаниях или типа по меньшей ставке, но без вычета. То есть не всем это вообще в радость. Поэтому совокупность изменений, ну, вы знаете, я не готов назвать сбалансированным, я не готов назвать, скажем, справедливым. Тут есть нюансы, наверное, мы все-таки поговорим, да, об этом дальше. В общем, у обеспеченных есть возможность сильно оптимизировать свое налогообложение. Обратите внимание, как и в любой стране, абсолютно все в рамках закона. Поэтому, как бы, более высокая ставка скорее стимул для того, чтобы использовать эту оптимизацию, увеличивает, нежели чем, возможно, размер собранных налогов с них. Но как бы я бы сказал так, что это, ну, не слишком неприятное изменение. То есть я вообще был даже готов к худшему, то есть вот так скажем. И поэтому то, что предложено на этом фоне, выглядит, ну, как-то даже, что ли, довольно мягко. С учетом, скажем, обстоятельств, да, то есть предварительных разговоров, намерений. Если вы помните, в какой-то момент вот в СМИ был вброшена идея, что от миллиона уже надо платить повышенную ставку, ну, там от средней зарплаты, от миллиона рублей в год, или 73-500 тогда тысяч рублей, там сейчас это 74-700 после пересмотра Росстата, если я правильно помню. Вот, ну, суть это не меняет принципиально. То есть вот когда повышенные налоги начинались там, я бы, наверное, даже не решился применить вот ни одну из этих фраз, там вот справедливый, да, сбалансированный, ну, потому что там, может быть, плательщиков все еще меньше половины, и формально критерием, озвученным как бы в очередной раз якобы в начале обсуждения вот 20 мая о том, что меньше половины должны платить, это соответствует, но соответствует уже, ну, на каком-то вот издевательстве, соответствовало бы, вот так правильнее сказать, на каком-то довольно издевательском уровне. Вот это предложение еще ничего, да, на фоне того, что циркулировало раньше, на фоне того, что озвучивали некоторые депутаты вот Госдумы. Поэтому, ну что, ну, я не думаю, что тут какие-то изменения к лучшему, обратите внимание, возможно. Я не очень понимаю, зачем вообще господин Шохин предложил вот эти свои три ступени шкалы, если честно. Мне кажется, все дискуссии уже закрыты, все, как бы, предложение сделано, одобрено исполнительной властью. Ну, обсуждение, как обычно, полноценного не было и не планируется. Вот, законопроект не внесен в Думу, его примут там, ну вот до окончания там, ну там до начала августа. Я думаю, что затягивать с этим не будут. Хорошо, если тут еще может быть нюанс, его примут хотя бы в том виде, в котором он внесен, а то ведь у нас есть опыт, когда во втором, третьем чтении один законопроект магическим образом превращается в другой и как бы само собой разумеющийся дальше идет на утверждение и принимается. Вот обратите внимание, это еще не все, так сказать, на мой взгляд, не самые хорошие новости относительно налоговых изменений. Когда они будут проходить через Думу, после первого чтения может что-то еще там оказаться.
Ну, то есть, грубо говоря, если мы говорим о сбалансированности и справедливости в пользу государства, то здесь перекос очевиден, но не в пользу общества. Это как раз во время этой пленарной сессии спрашивали в ЦИОМ, как россияне отнеслись к новым налоговым изменениям. Ну, в ЦИОМ мне кажется, так очевидно ответил, что россияне отнеслись хорошо, а вы что видите? Вот действительно, потому что, ну, вы уже сказали, что мы, в общем, не 13% платили никогда, у нас там налоговая база под 45% с учетом всех социальных выплат. И вот люди, как мне видится, в России не всегда понимали, а какие мы налоги платим, а что мы платим, потому что за нас это всегда делал работодатель. Вот хотелось бы вашу фокус-группу понять, как население плюс-минус отнеслось, ну, те, с кем вы общаетесь, на вот эти налоговые реформы?
Ну, вы знаете, я не сталкивался с тем, кто прям оптимистично на это смотрит, но тут тоже достаточно простым выглядит для меня объяснение. Дело в том, что круг моего общения в основном складывается из жителей города Москвы, то есть это те люди, с кем я лично общаюсь, а здесь средняя зарплата, в общем, перевалила за 140 тысяч, поэтому надо понимать, что мы все так или иначе, в общем, в какой-то мере, ну, мы все, я и мои знакомые однозначно, в какой-то мере спонсоры этой новой радости. Я не могу сказать, что я вот прям как бы, да, дико чувствую там неправильность, или я хочу сказать, что это ничего общего со справедливостью не имеет вообще. По форме, против самого тезиса о том, что более обеспеченный должен платить более высокие налоги, возражений у меня нет. У меня вопросы есть, а на что налоги эти пойдут? Вот. А учитывая, что я хорошо понимаю, что цель этой истории вовсе не общественная справедливость, а пополнение федерального бюджета, то, ну, как бы вот тут, собственно говоря, и начинается, как бы мне кажется, очень недовольство многих. Мы хорошо видим бюджет на 25 и 26 годы, обратите внимание. Да, там еще вот не было, когда все это принималось, так сказать, ну, имеется в виду вместе с бюджетом на 24 год на уровне разговоров, да, то есть там еще нет пока вот этих новых налоговых ставок, и эти доходы формально туда не заложены, там, с того же вот НДФЛ это 533 миллиарда, но в 25-м году. Ну и в 26-м я бы ожидал там тогда, если все гладко, там, ну, 600, около 600, например, возможно. Так вот, вот видите ли, в чем дело. На 25-й и 26-й год нет никакого динамичного роста социальных расходов. То есть сейчас активно вместе вот с этим негативным предложением по подоходному налогу идет разговор, что якобы деньги будут как-то промаркированы, что они будут какими-то целевыми, что они пойдут как вот эти 2% в круг добра, там, да, фонд, да, то есть на какие-то цели. Я вам скажу, что, скорее всего, это будет так, и это опыт, к сожалению, исполнения бюджета предыдущих лет. Если вдруг что-то действительно из этих сумм или все окажется промаркировано, то оно, может, и пойдет на конкретные цели, но другие расходы, которые раньше, не будучи маркированными, шли на эти цели из федерального бюджета, они туда больше не пойдут. То есть просто этими там помеченными, да, если они будут действительно помечены, пока это открытый вопрос для меня. Я не вижу совершенно четких указаний, что это какие-то целевые суммы, да, которые пойдут на какие-то целевые нужды однозначно. Об этом пока разговоры. Так вот, вот даже если там будет целевое использование этих средств, можете ни мгновение не сомневаться, что просто федеральный бюджет не будет тратить из других источников не целевые, не маркированные средства на эти же нужды, и общий объем, скажем так, расходов на эти позиции не вырастет так же, как вырастет объем поступлений, ну, поступлений средств в федеральный бюджет. А остальное будет отправлено куда-то еще. Я просто в этом ни мгновения не сомневаюсь, потому что было хорошо видно, ну, как бы, как фискально нацелен, да, то есть на сбор дополнительных доходов, собственно, Минфин, ФНС, да, то есть само правительство в целом по 22-му и 23-му годам. Поэтому собрать все для того, чтобы все это раздать, да еще на социалку, которая не была лидером роста расходов в последнее время, ну, это было бы прямо, скажем, вдруг, как бы, вопреки, как бы, действиям, ну, вот, практически всех ветвей власти последнее время, поэтому мне в это не верится ни разу. Ну и, как вы понимаете, да, естественно, это, собственно, и расстраивает меня, то есть рассказывают, ну вот персонально, например, многих людей расстраивает ровно так же, с кем я общаюсь, что разговор идет о справедливости, и за справедливость я не против. Но вот по большому счету нет ощущения, то есть есть вполне конкретные предложения по части изъятий и совершенно как бы другая история по части использования, назначения и прозрачности того, как будут использованы эти средства. Это первый, соответственно, тезис, потому что не очень понятно, о какой тогда справедливости идет речь. И если эта справедливость выражается в сбалансированном федеральном бюджете, и такие высказывания были, что значит большая сбалансированность этих предложений связана со сбалансированностью федерального бюджета. Ну, вообще это не цель. В моем понимании, вот иметь сбалансированный федеральный бюджет, нулевой дефицит, это не цель и не задача. А если как бы, мы посмотрим на то, сколько уже население платит в бюджеты всех уровней, то обратите, пожалуйста, внимание, подавляющая часть региональных бюджетов зависит от подоходного налога населения заметно больше, чем от налога на прибыль корпорации. И это вот прям реальность как бы нашей системы. И если как бы там сбалансированность заключается в том, что давайте все, соответственно, сядем на доходы домохозяйств и будем кормить с них не только региональный, но и федеральный бюджет, то вот это сбалансированностью я бы вообще не назвал. Опять же, сравнивая с теми же странами БРИКС, там мелькали материалы про Китай и не только. Вообще-то доля доходов от подоходного налога в их бюджетах и в их ВВП заметно меньше. Поэтому это очень тоже важный момент. Обратите внимание, по более низким, возможно, сейчас, да, чем у многих конкурентов, там, ну, конкурентов стран БРИКС ставкам, российская власть, в общем, собирает очень неплохую жатву с домохозяйств в части доходов, которая в ряде случаев в разы более значима в процентах ВВП, в процентах от доходов бюджетной системы, нежели чем у других конкурентов из стран БРИКС с более высокими ставками. Это к вопросу о том, насколько была успешна, ну, в нашем случае уже не плоская, а относительно плоская шкала налогообложения. Да, похоже, очень успешно. И это важный момент, обратите тоже внимание, хочу подчеркнуть, что что бы там ни рассказывали про то, что вот, значит, да куда ж там уклониться, да все будут платить, к сожалению, боюсь, да, вот более высокие налоговые ставки могут создать стимулы для оптимизации налогообложения. И за последние десятилетия, точнее два десятилетия со времен налоговой реформы, той самой успешной, с плоской ставкой, по-настоящему, у нас есть очень большой как бы пласт различных оптимизаций, которые доступны тем, у кого вот как раз предлагается там 20-ю, да, 22-ю ставку предложить. Есть возможность как бы платить, например, с контролируемой иностранной компанией фиксируемую сумму. Ну, то есть понятно, что у более обеспеченных доходы от собственности более значимы. Вот если эти доходы от собственности поместить в контролируемую иностранную компанию, то можно платить всего 5 миллионов рублей в год, независимо от того, сколько там этих доходов. И как бы обратите внимание, еще в России у нас есть и собственные офшоры, да, то есть как бы и туда тоже предлагалось перемещать эти контролируемые иностранные компании. То есть далеко, так сказать, вам как бы ходить за этой иностранной компанией и держать ее от себя, возможно, не надо. Или у нас есть вот инструмент закрытых ПИФов, который в том числе на рынке массово пытаются позиционировать, ну как массово, опять же, для категории обеспеченных клиентов пытаются позиционировать, вот с учетом разных изменений в регулировании, как аналог иностранных трастов, которые сейчас стали недоступны многим. Вот, пожалуйста, очевидно, они тоже предполагают комфортные режимы налогообложения. Есть еще некоторое количество механизмов оптимизации, которые при достаточном количестве активов, которые вы туда положите, позволят вам платить с них доходы, ну, скажем так, не выше, чем НДФЛ, а точнее, в подавляющем большинстве случаев, в конкретный момент времени еще и ниже. И это то, что доступно людям, кому предлагается платить более высокую ставку налогообложения. Я не могу вам сказать, какая ставка пороговая. То есть вот 13, видимо, устраивало и платили много, там 20, 22 начнут активнее оптимизировать, нет. Сейчас у меня нет на это материалов и данных. Но я точно вам могу сказать, что стимулов будет больше, и самое главное, что банально, более обеспеченный человек, обратите внимание, вот как бы он может, ну, например, захотеть из России переместиться, ну, в соседний Казахстан, где, простите, страховые взносы ниже, подоходный налог ниже, вот, а пересечение границы, в общем, может происходить по российскому паспорту и не фиксируется штампом, поэтому каким резидентом какой страны этот человек будет, ну, сложно сказать. Ну, а если у него есть 50 миллионов рублей дохода в год, то вообще, как бы, полетать самолетом туда-сюда, там, как бы, неделю там, неделю здесь, это не такая уж большая сложность, не такие уж большие издержки, согласитесь. Например, прибавочные 9% пунктов, 9, ну, 7 даже, давайте, от 15 до 22, это несколько миллионов, на билеты хватит вообще-то. А там потом сразу более низкая ставка и еще экономия возникает. Вот это да. И полеты в бизнес-классе с комфортом, да, с бизнес-залами и прочими удовольствиями, и более низкая ставка налогообложения. Вот. То есть не нужно особо-то прям сильно напрягаться для того, чтобы обеспеченный человек мог оптимизировать свое налогообложение, в общем, как бы в пространстве, ну вот, скажем, доступном, да, в нашей окрестности. Причем в основном ничего совершенно не нарушая. Поэтому сказать вот, что это разумное решение, и что, например, обеспеченным некуда деться, да, и что они будут платить более высокую ставку, не уйдут в тень, или каким-то образом не попытаются ее снизить, я не готов. Я боюсь, да, что это не очень хороший шаг с точки зрения будущей собираемости налогов.
Понятно. Ну, я так понимаю, что когда разбирали новую вот эту пятиступенчатую систему, все плюс-минус сходятся на том, что больше всего попадают те, кто посерединке этой ступени. То есть там вот 15-18%, скорее всего, им будет тяжелее. Вы что здесь скажете? Ну, потому что, понятно, люди очень богатые, они, в общем, действительно имеют очень много опций не только в России, в любой другой стране обходить налоги, и многие этим пользуются. А вот какой-нибудь айтишник, у которого зарплата, например, 300 тысяч или 400 тысяч рублей, и он тут сразу попадает, ну, на 15%, насколько у него здесь стимулы будут уходить в серую?
Мне сказать наверняка сложно по поводу стимулов уходить в серую. Например, может быть, по основной-то работе это не очень-то и сделаешь. Но обратите внимание, значимость крупных компаний для экономики растет. Вот. Ну и крупные работодатели как платили там в свое время и в 90-е, в общем-то, платили. Да? То есть вопрос там, может быть, с какой регулярностью, с каким желанием, в каком объеме. Но, тем не менее, они платили побольше, чем малый бизнес. И даже в 90-е, когда оптимизировали активно. Вот. И сейчас платили и платить будут. Но видите ли, в чем дело? У айтишника есть забавная возможность подработка на удаленке и, собственно, вообще работа на удаленке. Опять же, обратите внимание, да, то есть работать из того же Казахстана вообще-то тоже можно. Ну хорошо, будучи резидентом Казахстана на удаленке. Но главное, можно брать дополнительную работу на этой самой удаленке и пойди обнаружь эту работу-то у него. То есть, конечно, по определенным платежам можно попробовать, это отдельные усилия, безусловно. Может быть, что-то получится, может быть, нет, скажу вам не наверняка. Но вот в моем понимании, скорее можно ожидать, да, что если будут образовываться какие-то возможности для дополнительных доходов, да, особенно вот когда это не очень регистрируемо, не исключено, да, что стимула у среднего работника с повышенной ставкой, вот, показывать их и объявлять их, как это было раньше, не будет. Это первый момент. Второй момент, вы совершенно правы, безусловно, основное время платежей этих налогов должно лечь на, ну, середину, да, вот этих вот ставок, все правильно, 15 и 18. Это, ну, верхняя часть среднего класса у нас и нижняя часть того, кого можно было бы назвать богатым. Ну, прям, наверное, совсем богатым у меня язык не повернулся, правда, если честно. Но, извините, 20-я ставка, 10 миллионов рублей, это сейчас там 110 тысяч долларов буквально, ну, чуть больше, там, 115 округлили. Вот, это вот уровни как раз среднего класса в странах, которые вводят в отношении России санкции. Поэтому я хочу сказать, что хотелось бы, да, то есть как бы хотелось бы рассматривать стандарт богатства, несмотря на весь наш регресс последних более чем 10 лет в этой части, ну, что ли, чуть пооптимистичнее. Поэтому я бы, ну, как бы, пометуя о российских реалиях, в основном это поместил в разные сегменты среднего класса, по-хорошему, просто разной степени обеспеченности. Вот богатыми я бы плательщиков НДС, ну, которым предлагается, НДФЛ, кому предлагается платить по 20-й ставке, не называл бы. Хотя, еще раз повторю, по российской статистике и по нашим средним, это, наверное, богатые, точнее, не наверное, а это точно совершенно богатые люди. Так вот, соответственно, давайте, да, вот как бы коснемся этого момента. Чтобы собрать 533 миллиарда рублей в 2025 году, как планирует Минфин, естественно, плательщик должен быть массовым, потому что прибавки этих самых платежей, ну, как мы видим, не такие большие, там 2-3 процентных пункта, 5, да, то есть опять 2. Вот, ну, извините, да, немножко там перепутал. 2-3, да, 2, опять 2, да, то есть не такие сильные шаги. И действительно, не так много этих плательщиков, особенно с учетом того, что те, кто получают доходы от СВО сейчас полностью освобождены. То есть это значительное сокращение, скажем так, массива тех, кто платит вот эти повышенные, может платить эти повышенные ставки. Поэтому, да, мы говорим о нескольких процентах населения в совокупности. Ну, как вы понимаете, да, то есть вот большую часть из них нужно как бы хорошенько, да, так сказать, ну, с них полностью эти средства собрать для того, чтобы набрались 500 миллиардов. Потому что если мы говорим о богатых только, ну вот не так давно попадалась на глаза статистика как раз по тем же самым контролируемым иностранным компаниям, как раз с режимом выплаты вот по 5 миллионов с человека. Кстати, Минфин хочет ее сейчас поправить, чтобы платили 5 миллионов не с человека, независимо от компании, а 5 миллионов с компанией. Ну, наверное, тоже, в общем, в каком-то смысле справедливый шаг. Если у тебя так денег много, что ты не одну компанию собрался контролировать, наверное, хотя бы с каждой по пятерочке, может, надо отдавать. Вот. Ну, совесть иметь же, все-таки как-то как хотелось бы, да, чтобы имели. Вот. Ну, потому что слишком уж было комфортно, я бы так сказал, в этом режиме. Вот. Тоже такая инициатива есть, и она, кстати, да, вот к социальной справедливости, на мой взгляд, поближе, если честно, чем вот как бы эти налоговые, вот так вот, положа руку на сердце. Так вот, Если мы говорим о основных платежах, то, естественно, должны речь о ней в сегмент среднего класса. Там, ну, в нашем случае часть людей из этого сегмента назовут богатыми. И по большому счету, да, контролировать, чтобы они не избежали этих платежей, ну, в моем понимании, к сожалению, в интересах, в общем, инициаторов и Федеральной налоговой службы.
Ясно.
Оптимизировать по основным работам, я думаю, будет сложно. Основная возможность будет по подработкам. Ну и понятно, дальше уже режим вот так называемых фрилансеров, да, то есть разовые контракты, да, то есть удаленные, если будет возможность удаленной работы, там открываются, как мы понимаем, возможности. Ну, потому что проверить, из какой локации этот удаленщик работает, становится гораздо тяжелее. И автоматически, да, то есть это может оказаться, в общем, так сказать, регион с весьма комфортным налоговым режимом, скажем так, у которого со всеми договорами о двойном налогонеобложении с Россией все в порядке, и вот, пожалуйста, да, то есть даже комфортные ставки образуются.
Ну, я как понимаю, часть людей можно, например, перевести на статус самозанятых, там 6% вообще, ну, то есть, если совсем уж захотят.
Можно, можно. Я думаю, что сейчас борьба вот со всеми льготными режимами еще больше активизируется. Их и так уже пытались и пытаются поджимать. Но, собственно, это видно как раз вот на упрощенном налогообложении. Поэтому я не знаю, насколько это будут делать. Ну и потом не всех можно переводить на самозанятых. Поэтому посмотрим. У меня есть ощущение, что, скажем так, оптимизации налогообложения со стороны крупных компаний налоговая сопротивляться будет. И сопротивляться будет довольно сильно. Чем это будет заканчиваться? Ну, посмотрим. Пока, по крайней мере, компании в большинстве случаев не пытались спорить по этим вопросам с налоговой и, в общем, довольно безропотно, так сказать, отступали, даже если, обратите внимание, имели там законное право и в форме и букве закона их действия не противоречили, но спокойно там, ну как спокойно, может быть, поплакав немного, вот, пожаловавшись в СМИ, платили штрафы, да, то есть, в общем, закрывали те практики, которые не нравились налоговой. Посмотрим, что будет дальше. Вот, опять же, чем выше ставки, тем больше стимул. И может так быть, да, что ситуация будет несколько меняться не в лучшую сторону по собираемости. Не хотелось бы, безусловно, потому что это может привести к дополнительным репрессивным мерам, причем, понятно, еще и к дополнительной нагрузке на тех, кто платит. Вот, и да, то есть, как бы сейчас пока вы правы, тронули только НДФЛ, то есть подоходный налог, а вообще у нас еще страховые взносы, тоже спящая проблема. Там же у нас есть изменяющийся каждый год порог, после которого платится не 30%, а 10%. Вот. Пусть за эти 10% плательщик не получает ровным счетом ничего, и я бы называл их полноценным НДФЛом, а не страховым взносом. Вот. Но, тем не менее, как бы стимул, да, подкрутить что-то и здесь вот, может очень быстро тоже прийти вслед за решениями по подоходным налогам.
Ну, понятно. Ну, так или иначе, большую часть налогов планируют собрать с доходов на бизнес, на налоги на доходы компаний. Да, и, собственно, как раз Шохин, глава РСПП, голос РСПП промышленников и предпринимателей был, ну, так категорически против как будто бы этой меры и даже предложил компенсировать там 50%, если компания инвестирует какую-то часть своей прибыли в Россию. И как будто бы предложение очень хорошее и предложение, ну, вот в той колее, которую, ну, пытаются сейчас как-то развивать, чтобы инвестиции приходили в Россию. Не только чтобы сама Россия инвестировала, но и чтобы бизнес как-то вкладывался, но как будто бы его не слышат. Как вам кажется, плохая идея или просто сейчас не до этого?
Ну, я вам так могу сказать, по крайней мере, на форуме, да и не только, я прям какой-то категоричности-то не услышал, если честно, да, то есть предложение, ну, в контексте того, что озвучивалось, что вроде бы как налогом, повышенным на прибыль, хотят облагать те компании, которые платят дивиденды и не инвестируют в экономику России, по крайней мере, кажется, президент сказал так, я не утверждаю за точность, вот как бы не отвечаю за точность цитаты, но близость как бы к смыслу, мне кажется, передаю хорошо. И я не вижу этого в нынешних предложениях, и да, вы правы, как бы слушать, похоже, какие-то альтернативы не хотят, но я вам сказал уже раньше, это не время для обсуждений сейчас. Все, предложение внесено. Все обсуждения, если кто хотел их провести, они проведены были кулуарно, я так понимаю, раньше. А прямо сейчас все, оно как бы внесено, озвучено, и надо просто согласиться и проголосовать. Тут других вариантов нет. Минфин, например, в частности, там замминистра, да, ответила же как бы Шохину совершенно четко. Все нормально, все принято, все социально справедливо, что тут не нравится-то? Вот, да, совершенно верно. Сейчас как бы диалога никакого по существу нет, и я так понимаю, его изначально не планировалось и не будет. Все, что происходит сейчас, это скорее оформление там, ну вот, внесенных предложений в конкретные законодательные акты для того, чтобы они вступили в действие с 25 года, к сожалению. Вот, я просто не очень понимаю, ну поскольку господин Шохин опытный, в общем, человек, к чему вот это вот вообще история, то есть как бы что он хочет показать, сообщить этим предложением, может быть как-то, ну эта попытка может напомнить там, да, о том, что вот изначально озвучивалось не совсем так, как сейчас получается, ну можно так и сказать, наверное, тогда, так, по-честному-то, да, чтобы, в общем, как бы обозначить ситуацию. Прямо сейчас, да, прямо сейчас я не вижу готовности давать какие-то инвестиционные льготы, но обратите внимание, у российских властей тяжелая память об этих инвестиционных льготах. Их часто использовали, но, к сожалению, почему-то инвестиции в камни, да, и различном оборудовании, да, то есть в цехах, заводах, да, то есть станках и прочем, они не порождали. Это, в общем, забавный момент, ну как забавный, тяжелый, неприятный момент нашего прошлого, когда льгот в законодательстве было много, вот, но использовались они, видимо, не по назначению. И прибыль оптимизировать позволяли, а вот создать как бы какое-то развитие в экономике России с помощью них не получилось. И сейчас власть их очень не любит. Хотя, ну, опять же, зависит от обстоятельств. В данном конкретном случае, да, мне кажется, поскольку основная ставка сделана на увеличение налога на прибыль и основной доход пытаются извлечь как раз из корпоративных налогов, то мне кажется, что вот от текущего уровня предложенных налоговых ставок никаких льгот ожидать не стоит. Вот если, соответственно, налоговые ставки еще повысить, то можно и льготу какую-то предложить. Вот я бы так сказал, но мне кажется, что это вот не разговор. То есть я думаю, что, видимо, кулуарная дискуссия ровно тем и закончилась вот между бизнесом, да, государством, что вот, мол, ребят, мы ставку повысим не сильно, то есть вы не получите 30-ю ставку или 35-ю по налогу на прибыль, но, извините, и льгот не будет. И это вот какая-то просто попытка там аккуратно, да, подвесить как бы вот этот вот печальный, может быть, для ряда бизнесов результат этой дискуссии, что вот, мол, ну мы бы хотели что-то, да, за инвестиции, как бы, ну, мне кажется, бесплодное, повторюсь еще раз, как и в случае с повышением подоходных налогов, цель этих инициатив проста, она фискальная. В бюджет нужно взять больше денег. Больше денег в бюджет – это основная цель и задача вот как бы большей части инициатив российской власти в пространстве экономической политики последние 2 года. Поэтому я бы, наверное, да, так сказать, опять же, добавил к этому, что хорошо, что не 30-я, 35-я ставка. По крайней мере, это 25-я принципиально картину не меняет, в моем понимании. Ну, а какие-то решения вот в части повышения НДПИ, опять же, да, то есть если мы говорим в контексте справедливости, то я бы, наверное, даже посчитал, может быть, несколько более справедливыми и чуть ближе к ней относящимися, нежели чем, опять же, эти решения по НДФЛ, ну, потому что ряд из них, кажется, наконец-то, спустя долгие десятилетия даже, нацелены на изъятие дополнительных сверхдоходов из секторов, где, в принципе, государству предлагалось его изымать вот как бы еще в процессе налоговой реформы как раз вот после 90-х годов, и где на нефтянку там решились, вот, а на многие остальные сектора, в общем-то, нет. И по большому счету, вот там это довольно естественное направление. Ну, вроде как ресурсы, да, сырье, это народное богатство, общественное благо. Вот, и облагать, скажем, его дополнительными налогами в случае, если там возникает сверхприбыль и сверхдоход, довольно естественно. Ну, вроде как мы страна, наделенная этими ресурсами, вроде как у нас их достаточно много, на всех должно хватать, а вот тебе, пожалуйста, ж, да, то есть как бы к подоходному налогу вынуждены прибегать, вот, и никак не можем разобраться, значит, какие же ресурсы, да, то есть и какие доходы от них было бы справедливо обложить. Возможно, если бы в части налогообложения НДПИ подходили более адекватно и раньше, сейчас можно было бы избежать и вот этого вот ненужного, в моем понимании, повышения налога на прибыль. Он сильно, в моем понимании, может оказаться демотивирующим и не очень эффективным. Минфин может спокойно не добрать по собираемости к тому, что рассчитывает. Все-таки там много, я бы сказал, поставлено. Вот. А стимулы уклонения больших, пусть и не такие радикальные, как я опасался, а возможности у корпоративных организмов гораздо больше, чем у домохозяйств. Поэтому я вот здесь, конечно, даже более скептичен, чем в части НДФЛ, по части планов Минфина что-то там собрать, посмотрим, как выйдет. И да, и возможно, мы смогли бы избежать и, в общем, непродуктивного, в моем понимании, изменения в НДФЛ, ну или сделать его более адекватным, понятным, предсказуемым, может быть, реформировать вообще систему налогообложения, действительно дав там, так сказать, тем, кто там учится, лечится, я не знаю, учит там детей, да, хорошо платит за это, какие-то нормальные, в общем, вычеты и стимулы для того, чтобы у них была мотивация на социально значимые цели, тратить там свои средства, чтобы к этому их подталкивали, подходя размера вычеты, да, то есть которые, возможно, да, они бы платили с более высокой ставки налогообложения. Вот как сейчас, конечно, это больше, как бы, ну, я не знаю, вот, похоже на Минские соглашения, которые, как бы, вроде начинали по-быстрому на коленке, а, к сожалению, выяснилось, что ничего не работает, никто что-то исполнять их не хочет, и вот он результат, пожалуйста, как бы, да, то есть вот пока, по крайней мере, у меня ощущение от того, что мы видим в части налогов, вот такое вот, скажем, не то слово, неполноценное. Ну, предложение по налогам.
Понятно. Ну и некоторые, наверное, небольшие IT-компании, у которых тоже отменена налоговая ставка, льготная 0% возвращается к 5, повышается до 5, наверное, подумают о том, как бы сменить юрисдикцию в том числе. Понятное дело, про больших, наверное, нет смысла говорить, но маленькие, средние могут спокойно об этом подумать. Но хотелось бы с вами поговорить еще и про инвестиции, про частные. Это то, что на ПЭФе также сегодня обсуждал Набиуллина в первую очередь. Ну, наверное, Набиуллина, господин Макаров, Андрей Макаров. И говорили, что, ну да, у нас частная собственность ничего не значит. В суде инвестор, если он будет спорить с государством, он беззащитный. Вспоминали как раз Соликамский магниевый завод, где 10% торгующиеся на фондовом рынке, и эти 10% акций, которые были на фондовом рынке, были на руках у миноритариев, просто отобрали у людей. И, в общем-то, как здесь существовать? С одной стороны, действительно, у людей на счетах огромные деньги, они могли бы, наверное, инвестировать в акции, в компании, так бы капитализация компании бы росла, возможно бы что-то направлялось бы на инвестиции, возможно бы запускались бы новые какие-то производства, но этого не происходит просто потому, что ну, есть силовой аппарат, которому как будто бы плевать. Вот здесь вот хотелось бы понять, что вообще в принципе будет с частными инвестициями у нас. Все будет закрываться, только государство главный инвестор.
Хорошо. Давайте я позволю себе прям маленькую ремарку. Я какими-то уже очень большими, да, фразами регулярно отвечаю про IT. Мне кажется, что вот гораздо больше, чем там несколько процентов налогов для IT-компаний, проблемой является следующая история. Смотрите, ну вот у меня есть как бы среди моих знакомых коллеги, которые работают в сфере IT или смежной. А еще у них есть знакомые, которые работают не в России в сфере IT или смежной. И видите ли, в чем любопытное дело? Поскольку у них еще и есть общение, да, то есть они общаются регулярно между собой, то они как бы лучше всяких рейтингов, на которые вообще мало кто смотрит, получают информацию с рынка о том, кто сколько кому платит. Ну, понятно, в общих чертах, но этого более чем достаточно. Так вот, я вам хочу сказать, что вообще, если мы будем сравниваться, например, ну, даже, например, с Польшей, да, то есть, ну, вот Восточной Европой в среднем по части окладов сотрудников IT, многим из которых не так сложно работать удаленно. Обращаю ваше внимание, важный пунктик. Не для каждой профессии такая свобода, скажем, работы доступна. Так вот, выясняется, ну, они выясняют, да, что они мне рассказывают, что до двух раз отличается разница в оплате, да, у них и у коллег из Восточной Европы, не в их пользу. Как вы понимаете, в этих условиях, да, возникают совершенно другие стимулы. То есть, и эти стимулы, да, то есть для работника скорее стремится найти для себя работу там. Ну, потому что ты можешь, поменяв просто работу, получить гораздо больше оплату труда, нежели чем тебе предлагают здесь. Причем, скорее всего, твой график даже может стать более комфортным, уйдут переработки, ну, потому что здесь действительно в очередной раз образовался дефицит сотрудников IT, и, в общем, не все из них сейчас трудятся так комфортно, как мечтали и хотели бы, и как трудятся их коллеги за рубежом, что тоже важно, о чем они регулярно от них же и узнают. Так вот, в моем понимании у IT-компании есть проблемы поострее, чем эти несколько процентных пунктов налога, и эти процентные пункты налога эту проблему вообще никак не решают. То есть основной ресурс, которым эти IT-компании зарабатывают свои деньги, неважно, развиваются они или нет, он вообще не против посмотреть туда. И для этого ему даже не надо уезжать, есть возможности для удаленной работы. И вот этот вызов, наверное, гораздо острее, и ответов на него хороших сейчас, по крайней мере, на российском рынке труда, и уж тем более у властей, обратите внимание, нет. То есть что-то там как-то, да, дефицит, безусловно, подталкивает рост заработных плат, но в отличие от того же финансового сектора, здесь прям есть потенциал и для оттока кадров весьма внушительного, и для роста заработных плат внутри, и, собственно говоря, для дефицитов, даже обострения их в ближайшее время, ну вот при всех, при прочих равных. Вот, теперь давайте по инвестициям. Важный момент заключается вот в инвестициях, заключается, смотрите, в чем. Да, вы правы совершенно, гарантия прав собственности – это краеугольный камень, ну, потому что если вы там инвестируете, вы нередко все-таки вкладываете деньги не один-два месяца, да, не полгода, не год, а это несколько лет. И еще сколько-то они должны, наверное, отбиваться, да, прежде чем вы, так сказать, выйдете, что называется, в ноль, то есть получите то, что вы вложили, и начнете зарабатывать на этом прибыль. По крайней мере, в российской экономике очень многие инвестиционные проекты окупаются, ну, там, 5-7 там, лет или больше, это скорее норма, по крайней мере, приличное количество проектов, которые я видел своими собственными глазами. И, как вы понимаете, в этих условиях, естественно, собственник должен оставаться собственником актива, иначе, ну, как, я вложил, да, я вложил вроде свои деньги, я сейчас ими могу распоряжаться, а значит, через несколько лет что, я потеряю право ими распоряжаться, тогда зачем мне вкладывать? Поэтому угроза правам собственности, она, в моем понимании, прям вот значительно, материально несет в себе проблемы для долгосрочных и полноценных продуктивных инвестиций, сделанных именно с целью для того, чтобы развивать там свой актив, ну и как результат увеличивать ВВП. Но она не единственная. Независимо от масштаба вот той угрозы, да, с которой сталкиваются сейчас собственники своих активов, есть и еще. Обращаю ваше внимание, непредсказуемость экономической среды, ну, сейчас настолько высока, ну, как бы в 2008 году, например, да, во второй его половине, начиная где-то с сентября, она, безусловно, была выше. Ну, правда, по причине глобальных факторов в большей степени, нежели чем локальных. Ну, наверное, было еще один-два эпизода. Ну, понятно, в 2022 году в начале, да, то есть, безусловно, было сильнее. Сейчас немножко поспокойней. Но в целом, смотрите, вы, безусловно, можете получить, например, много прогнозов, ну, если спросить, например, много аналитиков о том, какой будет курс, например, да, там, рубля через год, два, три, четыре, пять, вы получите много прогнозов, и, возможно, они даже будут сильно не распадаться. Какой будет рост экономики России, да, на этом горизонте? По годам тоже можете собрать. Вот что-то еще. Много разных мнений. Но если вы попросите тех, кто вам эти прогнозы даст, поставить на это деньги, ну, не какую-нибудь там фигню, там, 100 рублей, да, или 1000, я не знаю, ну, $100, да, давайте, вот, чтобы в каких-то более универсальных пока еще единицах рассуждать. Доллар на это еще хоть как-то годен. Вот, как бы, если вы попросите поставить на это материальные деньги, там, например, в размере эквивалента, ну, например, 10 тысячам долларов или евро, что-то мне подсказывает, что мало кто из тех, кто даст вам эти прогнозы, поставит такие деньги на такой прогноз. Вот основная сложность заключается в том, что мнений вы собрать можете массу. На самом деле, да, они будут расходиться, и будут, если эти прогнозы будут вам сданы довольно честно, то мнения будут очень сильно расходиться, как бы, если они не будут вот ложиться в канву, скажем так, ну, общего такого вот базового якобы благополучия, да, по инерции. Вот, но если посмотреть вот существо, да, то есть как бы этих деталей, то относительно будущего на год, два или три определенности ровным счетом никакой. То есть понимание, вот что будет происходить в рамках этого СВО, его нет. Понимание, что будет с динамикой, с курсом валюты, нет. Пониманием, соответственно, что будет с экспортными рынками, на которые сильно давят санкции, нет. Понимание с доступностью импорта, там, можно ли будет мерами параллельного импорта на разумных условиях обходить те ограничения, которые сейчас есть, или не может, не получится, нет. Соответственно, понимание относительно перспектив сотрудничества с Китаем, который, по сути дела, спас российскую экономику, то есть наполнив там и полки в рознице, да, то есть предоставив фактически все то, что ушло вместе с иностранными брендами, и дав огромное количество техники, различного оборудования, элементной базы. Вот как это сотрудничество будет развиваться дальше, тоже нет. Соответственно, смотрите, что это означает для инвестиций. С таким колоссальным уровнем неопределенности проблема с правами собственности только одна из нее, как я объяснил. То есть вся экономическая среда сейчас дико неопределена. Вы почти ни на что не можете опереться, если хотите сделать прогноз, ну вот как бы на горизонте даже 2-3 лет. Вот. Но только на надежду, веру, да, то есть как бы вот и пытаться что-то вот, да, что большинство и пытается делать по инерции, значит, протянуть из сегодняшнего момента в завтрашний в надежде, что как-то оно вырулит, ну, здравый смысл должен победить. И вот как бы вот на таких вот тезисах вы, собственно, этот прогноз и строите нередко. Вот. Это слабое основание для прогноза, скажу вам честно, можете не сомневаться, я регулярно этим занимаюсь. Еще раз, я ищу другие основания, их очень мало, плохо. Сценарии получаются очень полярными. И, как вы понимаете, дальше, когда вот это все начинает попадать на уровень бизнес-планирования, да, человек, который решится на это положиться, он на это смотрит, берется за голову и говорит: чуваки, да вы что, какие деньги? На это ставить деньги нереально. Поэтому основная проблема, вот, стоящая на пути наращивания инвестиций, не в том, как их готово стимулировать государство. То есть это важный момент, и, видимо, я думаю, что именно поэтому господину Шохину, да, то есть и не отвечают на идею про инвестиционные стимулы, потому что государство не очень верит, что в нынешних обстоятельствах частный бизнес готов, так сказать, сильно вкладываться в развитие, ну, потому что риски такие колоссальные, что я вам хочу сказать, доходность, которую нужно хотеть с такой инвестицией, просто запредельно. То есть расплатиться поэтому российскому обществу, возможно, просто не выйдет. Поэтому, может быть, лучше таких инвестиций не делать с расчетом, ну вот в этот момент времени, там с расчетом на какие-то вот долгосрочные проекты. Или, по крайней мере, не делать много. А мало, да, то есть мало можно сделать и силами федерального бюджета. Собственно, вы это и сказали, да, у нас волей-неволей федеральный бюджет, его инициативы, неформальные договоренности, да, какие-то относительно льготные режимы, которые сопровождают эти неформальные договоренности вместе с определенными стимулами, да, то есть которые поступают из федерального бюджета как бы инвестирующему. Вот они, собственно, и являются основным, так сказать, источником инвестиций. Причем я даже не возьмусь сказать роста. Я не уверен, что у нас в инвестициях сейчас есть рост, к сожалению. Особенно если мы сделаем поправку на оборонные расходы. Обратите внимание, говорил уже в ваших эфирах и повторю еще раз, что согласно международной методологии, система национальных счетов 2008, то есть принятой в 2008 году, все страны, которые на нее перешли, свои оборонные расходы учитывают в составе инвестиций. Если это там какие-нибудь снаряды, пули и что-нибудь еще, то это идет в товарно-материальные запасы. А если это что-то серьезное, бетонное сооружение, какая-то техника монументальная и даже оружие, так сказать, массового поражения, то это идет как бы в капитальные инвестиции. Это методология системы национальных счетов, принятая на международном уровне, и каждая страна, которая перешла на этот вот, ну, на эту методологию. А насколько мне известно, Евросоюз перешел, Россия перешла, ну вот Россия перешла в 2014 году, по-моему, ЕС, ОСР, но большинство стран ОСР перешли даже раньше, таким образом учитывает свою, вот как бы свои оборонные расходы. Обращаю ваше внимание, это приводит нас к важному выводу, что, возможно, не только в России в ряде случаев инвестиции растут за счет оборонных расходов, но и во многих других странах, которые сейчас стали, ну в последние пару лет стали налегать на расходы на ВПК, у более приятные, чем ожидалось изначально, или относительно неплохие там сейчас показатели инвестиций объясняются ровно этим, а не активностью частного сектора. Это важный момент, потому что, обращаю ваше внимание, эти инвестиции во многих случаях совершенно непродуктивны с точки зрения того, что мы закладываем в понятие инвестиций. То есть, в отличие от гражданской дороги, по которой там могут ездить машины, да, возить грузы, вокруг которой возникает дополнительная экономическая активность, подавляющая часть этих расходов ничего подобного не порождают. И принятого как бы вот в экономической теории и подразумеваемого практически всеми по умолчанию так называемого инвестиционного мультипликатора, не все, может быть, понимают, но вот благость инвестиций в основном проистекает из него. Вот инвестиционного мультипликатора в традиционном смысле этого слова у подавляющей части военных расходов просто нет. Ну, ему там неоткуда взяться, извините. И это вот важный момент, поэтому да, Богдан, завершая, резюмируя, я вам хочу сказать, что да, государство становится основным инвестором по двум причинам. Не просто частный сектор не очень склонен в условиях столь дикой неопределенности вкладываться в большие там, затратные, скажем, инвестиционные проекты с длинным горизонтом окупаемости. Нет. Вторая история еще и заключается в том, что сами оборонные расходы являются частью инвестиций. Поэтому с точки зрения статистики, да, мы не можем наблюдать иной картины, кроме как государства, все более и более важного инвестора, ну вот в частности там в российской экономике. Но, обращаю ваше внимание, не только вероятно. Вот, но в российской это будет, и это особенно ярко выражено. Ну как ярко, если бы могли, мы могли видеть это разделение в статистике, это было бы особенно ярко выражено. К сожалению, как бы такой статистики не существует. Поэтому мы можем лишь косвенно предполагать, там, глядя на структуру расходов федерального бюджета и строя догадки вот, как бы, относительно там, отдельных статей.
Ну, вы сказали, что сейчас довольно сложно прогнозировать, что там будет в следующем году, через 2-3 года. В общем, поэтому я вам не буду задавать вопросы.
Не-не, можете
Что там?
спрашивать, я не боюсь.
Что там? Нет, я все-таки...
После
Да.
поздней осени, зимы 2008 года я не боюсь. Единственный период вот в моей жизни, когда я прям месяц-другой прогнозы не выдавал, ну, потому что я откровенно не понимал, что делать, что ожидать, что как формировать ожидания, был тогда. Со всеми остальными периодами проблем нет, поэтому я вот настолько, насколько точно могу, я готов вам это сказать. К сожалению, да, точность моего прогноза, как обращаю ваше внимание, любого другого прогноза, о котором мне известно, не очень велика. Основное отличие может быть в том, что я больше там напираю на сценарные, скажем, варианты развития событий, ну, потому что мне кажется, что инерция слишком хлипкое, скажем, основание для хорошего прогноза. Вот, там многие коллеги предпочитают, может быть, более инерционные подходы к прогнозированию, поэтому у меня нередко в прогнозах там показатели не такие гладкие, да, то есть выходят, вот, у коллег там прогнозы поглаже. Но еще раз, нет, я не боюсь никаких, поэтому можете спокойно спросить, как вам.
Самый краткосрочный прогноз. Мы программу записываем, скажу, для зрителей в четверг. Выйдет она в субботу. Ну, в пятницу будет заседание Центрального банка. Там тоже разные сценарии, как я понимаю, могут быть. Центральный банк дает сигнал, что вроде как поднимет ключевую ставку. С другой стороны, то, что мы видим вот за последние 2-3 недели, банки как будто бы уже держит в голове то, что Центральный банк поднимет ключевую ставку, поэтому уже и вклады, и кредиты стали расти. Ну, как будто бы словесные интервенции сработали, тогда зачем поднимать эту ключевую ставку? Тем не менее, вот хотелось бы вас спросить, как вам кажется, в пятницу какое будет решение Центрального банка?
Смотрите, да, в головах у нас в очередной раз раздрай, ну, потому что еще месяц назад рынок ждал, что вообще у нас в третьем квартале, ну, по крайней мере, определенная часть коллег точно, и я, на самом деле, я буквально вот, ну, полтора месяца назад еще ждал, вот где-то к концу апреля, начало мая, да, я понял, что, похоже, картина выглядит несколько иначе, и да, свои ожидания изменил, тоже, в общем, совершенно недавно. Так вот, я полагаю, что сейчас просто из-за перемены ожиданий раздрай. Основная причина перемены – это публикация резюме прошлого заседания Центральным банком 13 мая этого года, соответственно, в апрельском заседании, где было черным по белому, да, сообщено, вот белый фон, черный шрифт, было сообщено, что обсуждалось всего два варианта. Базовый, который практически считали безальтернативным большинство, это сохранение ставки без изменений. И вот несколько, значит, участников предложили вариант с повышением. Его вроде как поговорили, но я так понимаю, что базовым он никому не показался и такой вот маловероятной альтернативой. Никакого снижения ставки не обсуждалось, не предлагалось и не рассматривалось. Ну, как вы понимаете, естественно, рынок тоже стал перестраиваться, как, потому что а куда деваться? Вот, мы же сейчас угадываем, какое решение примет ЦБ, а не что-то иное, правильно? ЦБ сказал, как бы, какие были варианты, вот, собственно, происходит движение. Оно сказалось на рынке облигаций, можете не сомневаться, оно сказывается и на акциях тоже, в том числе определенным давлением. Вот, рынку акций вообще тяжело со всеми этими налоговыми инициативами, да, то есть вот переворачиванием как бы мнений по ставке, ну, потому что, мне кажется, потенциала для роста там просто нет, там есть только потенциал для снижения, вопрос как бы какого масштаба, вот. Так вот, в моем понимании, исходя из того, что ЦБ написал в документе от 13 мая, вариантов нет и 16% должны быть сохранены. Вопрос лишь только в сигнале. Вопрос лишь только в сигнале. Я ожидаю услышать гораздо более уверенный сигнал о том, что ставка может быть повышена. И в принципе я не исключаю услышать, да, что в этом сигнале прям будет содержаться информация, что повышение может при определенных обстоятельствах произойти даже вот на ближайшем заседании, то есть в третьем квартале, вместо снижения. Ну, как вы понимаете, да, довольно сильный разворот, в общем, с точки зрения того, что ожидали и того, что происходит за, там, считайте, 2 месяца. Вот. И это, мне кажется, на рынок давит, и это, да, сейчас вот здорово сбивает там многих с толку. Это пройдет. Пройдет, мы перестроимся. Я пока не уверен, что повышение ставки все-таки произойдет, но вероятность вот этого повышения, ну, если бы я, например, в мае оценил его как менее чем 10%, вот прям сильно менее, меня вообще удивило, что обсуждали 17%, то есть почему нельзя сделать шаг какой-то более понятный, предсказуемый, что сразу на процентный пункт скакать.
и про 18 говорили даже.
Да, там уже есть такие ожидания. Ну, дайте, подождите, дайте разогнаться. Как бы мы все же помнят прошлый год, и, в общем, 22-й тоже помнят, как все там скакало, да. Поэтому я думаю, что сейчас часть коллег просто включает вот этот вот режим бешеной белочки, да, который как бы у Центрального банка включался в такие моменты, и пытаются, значит, предположить резкость движения и предугадать ее сразу. Ну, что ждать, да, что ждать, что кочегарится, зачем эти 0,25? Все намекнули, что один процентный пункт мог быть уже в мае. Ну, давайте вкатим и два, и что там, как бы мелочиться. Ну, в конце концов, попадешь король, не попадешь, это, ну, как бы ничего не теряешь. Вот, смотрите, мы, да, мы развалились, мы рассыпались, так сказать, в части наших ожиданий
Ладья
в
профессора, да.
значительной степени. Поэтому это неудивительно, и неудивительно еще раз, это было определенным шоком, и до сих пор пока остаются, по рынкам очень хорошо видно. Я ожидаю вот не изменения ставки, а все-таки комментарий достаточно понятный. Я пока, ну, понятный, говорящий о повышении, да, и вот оценивая вероятность, допустим, июньскую, да, повышение ставки, я бы выдал уже и около 20%. То есть эта вероятность менее чем за месяц с момента публикации материала более чем удвоилась. Я думаю, на момент обсуждения в апреле, да, когда прошло фактическое заседание, там, ну, это вообще рассматривали сами, так сказать, вот обсуждавшие это, я думаю, как исключительно маловероятное событие, измеряемое процентами по вероятности. Прямо сейчас картина другая. И, возможно, это и есть как раз объяснение, почему так резко подняли ставки по депозитам и по кредитам ряд крупных банков. Смотрите, внутри них прошли те же самые процессы, да, что вот как бы сейчас проходит через рынок и что проходит внутри ЦБ. То есть они ожидали снижения ставки. И, возможно, часть кредитов, если вы помните, вообще на самом деле депозиты у нас до недавнего времени, ну как вот в первые 3 месяца после 16-й ставки, они были там по 16-й ставке только 1, 2, 3 месяца. То есть это были очень короткие, на полгода никто не предлагал. С начала весны ставки по ряду депозитов ряд игроков, причем заметное количество, даже снизили немножко, не сильно, но снизили. Собственно, в ожидании снижения ставки. Зачем же переплачивать-то? Вот, и, собственно, вот эти ожидания сейчас меняются. И вместо снижения ставки есть рост. И для того, чтобы... да, и вместе с этим, возможно, они еще и субсидировали кредиты. То есть некоторые игроки, ожидая, что ставка скоро начнет снижаться, решили не слишком задирать ставку по кредитам, а подержать ее пониже. Ну, в результате получив в том числе повышенный для обстоятельств спрос, да, то есть на эти самые кредиты собрать побольше заемщиков, выбрать из них понадежнее, ну, если повезло, и, может быть, да, дождаться снижения ставки и вот без резких скачков перейти, так сказать, в реальность снижения. А теперь реальность снижения откладывается на год, а может и на полтора-два. И автоматически, да, они, возможно, сейчас перенастраивают свою систему, то есть стоимость привлечения, стоимость выдачи, да, то есть на новые уровни. И эти уровни они уже выставляют, возможно, даже не из 16-й ставки. Вот судя по тому, что я вижу по скачку по ставкам по депозитам, возможно, что да, у нас с перепугу некоторое количество игроков уже спешат заложить до 17-ю, и, может быть, даже, как вы верно отметили, на уровне некоторых публичных аналитиков, может, уже и 18-ю ставку в стоимость привлечения. Поскольку инструмент в основном не очень длинные, то это может ничего принципиального не означать. Сейчас посмотрим. Мне кажется, я говорю, на рынке сейчас изрядное волнение и растерянность, потому что перемена в очередной раз оказалась неожиданной, вот, перемена оказалась значительной, и шаги в этой перемене не смешные, то есть как бы это вот не плюс 0,25 вместо там снижения, да, небольшого, а это сразу, да, то есть ЦБ просигнализировал про возможную 100 базисных пунктов, вот, ну и да, и рынок стал домысливать уже дальше, раз уж такой шаг предлагался месяц назад, то что будет сейчас, вот, и как бы я говорю, мы включили вот традиционный вот уже режим, такой вот дерганье, и И это сейчас, боюсь, как бы скорее наносит дополнительный ущерб рынку и там как бы экономической активности в стране.
Да, спасибо большое. Это был Евгений Надоршин. В общем, да, гадать не стоит. Нужно наблюдать и пытаться здраво все взвешивать и оценивать. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. До свидания.
Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и в 6 часов вечера включайте YouTube-канал «Ходорковский лайв». С Вовой Роменским будем подводить итоги недели. Ну и, конечно же, очень много будем говорить про минувший Петербургский международный экономический форум. Всем до новых встреч!